Глава 30 повествует о том, что подумали об Оливере новые лица, посетившие его. Твердя о том, что они будут приятно изумлены видом преступника, доктор продел руку молодой леди под свою и, предложив другую свободную руку миссис Мейли, повел их церемонно и торжественно наверх. «А теперь...» — прошептал доктор, тихонько поворачивая ручку двери в спальню. — Послушаем, что вы о нем скажете. Он давненько не брился, но, тем не менее, вид у него совсем не свирепый. А, впрочем, постойте. Сначала я посмотрю, готов ли он к приему гостей. Опередив их, он заглянул в комнату. Потом, дав знак следовать за ним, впустил их, закрыл за ними дверь и осторожно откинул полог кровати. На ней, вместо закоснелого мрачного злодея, которого ожидали они увидеть, лежал худой, измученный болью ребенок, погруженный в глубокий сон. Раненная его рука в лубке лежала на груди. Голова покоилась на другой руке, полускрытой длинными волосами, разметавшимися по подушке. Достойный джентльмен придерживал полок рукой и с минуту смотрел на мальчика молча. Пока он наблюдал пациента, молодая леди тихонько проскользнула мимо него и, опустившись на стул у кровати, откинула волосы с лица Оливера. Когда она наклонилась к нему, ее слезы упали ему на лоб. Мальчик зашевелился и улыбнулся во сне, словно эти знаки жалости и сострадания пробудили какую-то приятную мечту о любви и ласке, которых он никогда не знал. Так же точно нежная мелодия, журчание воды в тишине, запах цветка или знакомое слово иной раз внезапно вызывают смутное воспоминание о том, чего никогда не было в этой жизни. Воспоминание, которое исчезает, как вздох, которое пробуждено какой-то мимолетной мыслью о более счастливом существовании, давно минувшем. Воспоминание, которое нельзя вызвать сознательным напряжением памяти. «Что же это значит?» — воскликнула пожилая леди. «Этот бедный ребенок не мог быть подручным грабителей. Порок находит себе пристанище во многих храмах», — со вздохом сказал врач, опуская полок. «И кто может сказать, что ему не служит обителью прекрасная оболочка?» «Но в таком юном возрасте», — возразил Росс. «Милая моя леди», — произнес врач, горестно покачивая головой, «преступление, как и смерть, простирают свою власть не только на старых и дряхлых. Самые юные и прекрасные слишком часто бывают повинны в нем». «Но неужели? О, неужели вы можете допустить, что этот хрупкий мальчик был добровольным сообщником самых отвратительных отщепенцев?» — сказал Росс. Доктор покачал головой, давая понять, что это весьма возможно. Предупредив, чтобы они не потревожили больного, он повел их в соседнюю комнату. «Но даже если он развращен, — продолжал Росс, — подумайте, как он молод. Подумайте, что, может быть, он никогда не знал ни материнской любви, ни домашнего уюта. Может быть, дурное обращение, побои или голод заставили его сойти с людьми, которые принудили его пойти на преступление? Тетя, милая тетя, ради Бога, подумайте об этом, прежде чем позволите бросить этого больного ребенка в тюрьму, где, конечно, будет погребена последняя надежда на его исправление. О, вы меня любите! Вы знаете, что благодаря вашей ласке и доброте я никогда не чувствовала своего сиротства, но я могла бы его почувствовать. могла быть такой же беспомощной и беззащитной, как это бедное дитя. Так жальтесь же над ним, пока еще не поздно. — Дорогая моя, — сказала пожилая леди, прижимая к груди плачущую девушку, — неужели ты думаешь, что я трону хоть один волосок на его голове? — О, нет! — с жаром воскликнула Росс. — Конечно, нет, — подтвердила старая леди. — Жизнь моя клонится к закату, и я в надежде на милосердие ко мне, стараюсь быть милосердной к людям. Что мне делать, чтобы спасти его, сэр? — Дайте подумать, сударыня, — сказал доктор. — Дайте подумать. Мистер Лосберн засунул руки в карманы и несколько раз прошелся взад и вперед по комнате, часто останавливаясь, приподнимаясь на цыпочках и грозно хмурясь. Многократно восклицая «придумал» и «нет, не то», он снова принимался ходить с нахмуренными бровями и, наконец, остановился и произнес: «Мне кажется, если вы мне позволите как следует припугнуть Джайлса и мальчугана Бритлса, я с этим делом справлюсь. Знаю, что Джайлс преданный человек и старый слуга, но у вас есть 1000 способов поладить с ним и вдобавок наградить за меткую стрельбу. Вы против этого не возражаете?» «Если нет другого способа спасти ребенка», — ответила миссис Мейли. «Никакого другого способа нет», — сказал доктор. «Никакого. Можете поверить мне на слово».
«В таком случае тетя облекает вас неограниченной властью», — улыбаясь сквозь слезы, сказала Росс. «Но прошу вас, не будьте с этими бедняками строже, чем это необходимо».
«Вы как будто считаете, мисс Росс, — возразил доктор, — что сегодня все, кроме вас, склонны к жестокосердию. Могу лишь надеяться, ради блага подрастающих представителей мужского пола, что первый же достойный юноша, который будет взывать к вашему состраданию, найдет вас в таком же чувствительном и мягкосердечном расположении духа. И хотел бы я быть юношей, чтобы тут же воспользоваться таким благоприятным случаем, какой представляется сегодня».
«Вы такой же взрослый ребенок, как и бедняга Бритлс», — зардевшись, сказала Росс.
«Ну что же?» — от души рассмеялся доктор. «Это не так уж трудно. Но вернемся к мальчику. Нам еще предстоит обсудить основной пункт нашего соглашения. Полагаю, он проснется через час. И хотя я сказал этому тупоголовому констеблю там внизу, что мальчика нельзя беспокоить и нельзя разговаривать с ним без риска для его жизни, я думаю, мы можем с ним побеседовать, не подвергая его опасности. Я ставлю такое условие. Я его расспрошу в вашем присутствии, и если на основании его слов мы заключим к полному удовлетворению трезвых умов, что он окончательно испорчен, а это более чем вероятно, мальчик будет предоставлен своей судьбе. Я, во всяком случае, больше вмешиваться не стану».
«О, нет, тетя!» — взмолилась Росс.
«О, да, тетя!» — перебил доктор. «Решено?»
«Он не может быть закоснелым негодяем», — сказала Росс. «Это немыслимо».
«Прекрасно», — заявил доктор, — «значит, тем больше оснований принять мое предложение». В конце концов договор был заключен, и обе стороны с некоторым нетерпением стали ждать, когда проснется Оливер. Терпению обеих леди предстояло более длительное испытание, чем предсказал им мистер Лосберн, ибо час проходил за часом, а Оливер все еще спал тяжелым сном. Был уже вечер, когда сердобольный доктор принес им весть, что Оливер достаточно оправился,
чтобы можно было с ним говорить. Мальчик, по словам доктора, был очень болен и ослабел от потери крови, но ему так мучительно хотелось о чем-то сообщить, что доктор предпочел дать ему эту возможность и не настаивал, чтобы его не беспокоили до утра, иначе он не преминул бы настоять на этом. Долго тянулась беседа. Несложную историю своей жизни Оливер рассказал им со всеми подробностями, а боли и упадок сил часто заставляли его умолкать. Печально звучал в затемненной комнате слабый голос больного ребенка, развертывавшего длинный список обид и бед, навлеченный на него жестокими людьми. О, если бы мы, угнетая и притесняя своих ближних, задумались хоть однажды над ужасными уликами человеческих заблуждений, уликами, которые, подобно густым и тяжелым облакам, поднимаются медленно, но неуклонно к небу, чтобы обрушить отмщение на наши головы. О, если бы мы хоть на миг услышали в воображении своем глухие, обличающие голоса мертвецов, которые никакая сила не может заглушить, и никакая гордыня не заставит молчать. Что осталось бы тогда от оскорбления и несправедливости, от страданий, нищеты, жестокости и обид, какие приносит каждый день жизни?